Привет всем! В эфире «Говорит наука», наш замечательный подкаст, где мы разбираемся с тем, что происходит с наукой в Российской Федерации. У нас в гостях сегодня Ольга Ергунова, кандидат экономических наук, доцент Высшей школы производственного менеджмента Политеха и эксперт Российской академии наук.
Все верно. Добрый день.
Мы все пытались подобрать Ольге, как это, односложное название того, чем она занимается, это очень проблематично, но в целом мы поговорим, наверное, про стратегическое управление и про популяризацию науки среди женщин.
О, прекрасно.
Плюс-минус, да. Вот, наверное, туда. Чем занимается вот, человек, который, не знаю, как...
Разрабатывает стратегию, да. Да? Конечно, сегодня вообще меняется такая парадигма менеджмента. Очень часто говорят о форсайтерах, о том, что необходимо в условиях неопределенности все-таки простраивать сценарии и видение будущего. Конечно, это безумно тяжело, потому что сегодня даже мы не можем точный прогноз дать, что же будет в конце года. Да, в разных отраслях науки, например, экономики, в политике. Вот, поэтому, конечно же, сегодня дальновидность мышления и именно возможность предсказать — это тот навык, который отличает такого грамотного управленца, управленца будущего, да, скажем так. Потому что сегодня очень много говорят о новых нишах, о голубых океанах. Конечно, они всех манят, да, потому что то, с чем мы привыкли взаимодействовать, это Красный океан и полные крови конкурентов. Поэтому нам нужны инновации, это вот как раз про науку, про стратегии, про новые рынки, про новые возможности. Потому что даже в условиях кризиса мы прекрасно понимаем, что кто-то сможет прирасти и приумножить, а кто-то, к сожалению, ну, деградирует. Да? Вот поэтому нельзя останавливаться, нельзя сидеть сложа руки. Обязательно необходимо действовать, но с умом. Да? И вот здесь вот как раз стратегическое управление, несмотря сейчас на большую критику этой дисциплины, да, вот в условиях, когда все так вот очень хрупким становится, конечно же, подается критике, но все же без стратегии, без четкого понимания, куда мы двигаемся, какие наши долгосрочные цели, прийти к тому, к чему мы хотим прийти, просто невозможно.
Долгосрочные цели – это 5-10 лет?
Но как, да, как... на самом деле вы правы, сейчас произошло смещение, если раньше говорили даже о четверти века, сейчас, конечно же, все в такой краткосрочный режим смещается. Это касается и даже принятия государственных бюджетов, да, то есть мы сейчас уже апеллируем другими периодами.
Ну, там сколько, 3 года, по-моему, если не ошибаюсь.
С 3 до года, да, сейчас вот как бы вот все вот в такие вот рамки пришло. Но, конечно же, стратегия развития городов, территорий, они все актуализируются сейчас до 2030 года. Впервые этот процесс был запущен именно стратегического видения, как будут развиваться наши города, наши регионы. Был запущен в 2008 году, а вы помните тот момент, да, тоже был кризисный, да. Тогда вот первый такой сильный мировой кризис тоже на нашу экономику и ударил. Вот, и произошла стагнация. И именно вот в тот момент после того кризиса я и пришла в науку и в образование, потому что поняла, что та сфера, которой я занималась непосредственно более 80 лет на тот период, будет стагнировать. Я занималась девелопментом, недвижимостью, и мой прогноз оправдался. Только буквально вот после коронавируса очень активно начала эта отрасль развиваться. Я имею в виду строительство, недвижимость, и коммерческая, и обычная. Вот, поэтому очень важно для себя тоже и в личной жизни, не только в корпоративной, понимать, что же будет в ближайшие 5, 10, ну а лучше, конечно, и в 20 лет.
Так, ну мы тут не про магические штучки говорим, мы говорим все-таки про область, конечно, знаний и область, ну как не про область знаний даже, а про, ну вот, про систему построения, да, вот каких-то своих решений, про систему принятия решений.
Мы, да, соглашусь с вами. Вот самое интересное, сейчас тоже идет такая очень сильная трансформация методики. Например, стратегическое управление, оно как научная дисциплина появилось после Второй мировой войны. То есть в военных ведомствах США опыт именно стратегический, он оказался очень эффективным в корпоративном уровне, и крупнейшая компания очень активно начали его применять. И вот эти вот методы, которые, ну, известны всем, это, например, матрицы, которые появились, Boston Consulting Group, SWOT-анализ, PEST-анализ, множество-множество всего от матриц Ансофа, Портера и так далее, которые сейчас очень активно применяются повсеместно крупнейшими компаниями, малым, средним бизнесом в своей практике, сейчас дополняются теми методиками и, конечно же, теми технологиями, которые позволяют на основе больших данных, big data, собирать данные и даже предсказывать поведение людей, покупателей, клиентов. Да? И, конечно же, это нужно брать на вооружение и как бы укреплять свой арсенал, особенно в условиях нестабильности.
Кто ваши заказчики так вот, в целом? Чтобы мы какой-то пример, может, разобрали.
Да, ну вот то, что касается заказчиков, ну давайте такие вот целевые аудитории. Первое – это, ну так как я преподаватель высшей школы, да, скажем так, это студенты магистратуры, бакалавры, это, конечно же, лица, которые хотят повысить свою квалификацию, уже имея образование. И очень востребовано получение новых знаний, каким образом быть стрессоустойчивым, не просто как человеку, конечно же, а как компания, да, как нивелировать какие-то риски, да, и как развиваться динамично и сильно в условиях кризиса. То, что касается компаний, есть такие заказчики, это и креативный кластер, это и предприятия отрасли туризма, индустрии гостеприимства, потому что после коронавируса тоже такой произошел безумный интерес к развитию внутреннего туризма у нас в стране. Я являюсь также и вице-президентом Федерации ревизоров гостеприимства. Мы работаем внутри страны, это от Калининграда до Дальнего Востока, сейчас очень активно разрабатываем и внедряем систему импортозамещения знака качества Мишлен, всем известно. У нас такой знак Ферего, и вот во многих ресторанах Москвы, Питера вы можете увидеть этот знак уже, да, на входе рядом со знаком, например, Мишлен. Но, естественно, очень активно развиваем сотрудничество с дружественными странами, да, это такой вот разворот на восток произошел, поэтому стратегия и видение, они, конечно же, важны, да, вот и для вот этих отраслей, и также я бы хотела отметить, что заказчиком выступает также и органы власти муниципальные, региональные, потому что с 2010 года я занималась разработкой маркетинговой стратегии для городов, и, в принципе, тема моей диссертации кандидатской, она как раз и была связана с геобрендингом, с продвижением территорий. Это тогда была очень такая модная, очень интересная тематика, и я, конечно же, до сих пор это мое научное хобби, хотя я сейчас немножечко так вот переместила свой фокус, да, но в душе это остается. Вот, поэтому, например, 5 лет назад в рамках крупного общероссийского форума «Города 2030», который проходит ежегодно в Екатеринбурге с муниципальными органами власти, с администрацией, мы приняли решение создания и проведения международного конкурса для молодых ученых. Конкурс был международный по разработке видения и технологии, каким будет город будущего. Да, такие смарт-города.
Я правильно понимаю, что ваша задача в данном конкретном случае с Екатеринбургом, да, вот с этой всей историей города 2030, была саккумулировать кучу предложений?
Да, все верно, да, потому что я возглавила как раз вот направление и объединила молодых ученых и представителей институтов Академии наук и ведущих вузов Свердловской области по разработке, по внесению предложения в стратегию развития города до 2030 года. Мы с этим справились успешно. И затем вторая инициатива была как раз проведение молодежной секции в рамках форума и проведение международного конкурса для молодых ученых. Очень интересные проекты были, правда, и такие высокотехнологичные, да, которые решали проблемы и пробок на дорогах, и, например, использование QR-кода можно было бы сделать таким образом, что пролетая, например, над городом Санкт-Петербургом, если бы появился парк из насаждений, из деревьев, пассажиры могли бы просто сканировать этот QR-код и узнать еще больше о городе. Да? То есть очень интересные такие вот разработки молодых ученых. Да? Понятно, что иногда они попахивали такой фантастикой. Да? Но если мы вспомним... те же самые пульты дистанционного управления, даже стиральная машина, например, 200 лет назад это все казалось фантастикой, даже полет человека в космос. Поэтому, наверное, это здорово, когда появляются такие инициативы и помогают молодым ученым, либо студентам делать первые шаги. И, может быть, даже если у них есть горящие глаза, и тут еще они получают поддержку, они смогут притворить свои идеи в жизнь.
А сколько... там, условно говоря, проектов прошло через вас, и сколько из них было реализовано? Либо, может быть, реализуется сейчас?
Да, ежегодно более 300 проектов из более чем 20 стран поступало в оргкомитет конкурса. Естественно, до очного этапа у нас доходило всего лишь 12 лучших проектов, которые сейчас реализуются. Это, например, создание... площадок, да, именно таких площадок, общественных пространств в рамках города, да, например, в Екатеринбурге подобное произошло. Вот, и интересные такие идеи давали ребята из Латинской Америки, да, решая проблему атмосферного загрязнения воздуха, например, да, и, насколько я знаю, ребята получили грант в Республике Перу, и, соответственно, их инициатива, она получила продолжение, вот, и таких положительных кейсов множество, и это не просто популяризация идеи, да, именно активности молодежи, но это и возможность получения денежных средств на реализацию идеи и поддержка. Она очень важна, потому что, хотя Леонардо да Винчи когда-то сказал, что одна идея стоит дороже построенного собора, да, но сегодня без команды единомышленников, без ресурсов, вот эту вот идею очень тяжело притворить в жизнь.
Правильно понимаю, вы как эксперт Российской Академии Наук в том числе решаете, какой проект получит то или иное субсидирование, либо финансирование, либо грантовую поддержку, либо как это вообще... На что обращает внимание эксперт такого уровня при оценке работы?
У нас есть, конечно, критерии, от которых мы не можем отходить, да, то есть это критерии, принятые Российской Академией Наук, и, конечно же, те проекты, которые попадают на экспертизу, мы оцениваем вот в рамках данных критериев, да, это и научность, и методология, которая использовалась, и опыт, задел, который был уже получен в реализации субсидий, самые различные, это от 5 до 100 миллионов рублей, например, соответственно, как бы дать путевку в жизнь какой-то идее, дать возможность получения денег, решаю не только я, а независимые эксперты. Это минимум 2-3 в зависимости от размера получаемой субсидии. Поэтому я даю абсолютно независимую оценку. Да, все это в электронном виде, оформляется на специализированном сайте. Абсолютно. Да, то есть я не могу как бы повлиять на исход, даже если я как бы напишу, что все замечательно, все хорошо. Но, конечно же, мы думаем о репутации каждый эксперт, и поэтому очень так как бы настороженно смотрим за соблюдением каждого критерия.
У меня вопрос просто про питчинг. Да? У вас же есть такие истории с питчингами проектов? Насколько все-таки личность автора проекта влияет на, не знаю, на жюри?
Очень важно. Я поэтому даже вот в студенческой среде ребят как бы учу пользоваться возможностью, ну, хотя бы такой вот как бы лифтовой презентации в 30-60 секунд, да, конечно же, когда есть время, 3-5 минут, можно подготовиться и выступить блестяще, это безумно важно. Поэтому нужно нарабатывать этот скилл, себя готовить. Сейчас очень много технологий, себя можно прокачать, не выходя из дома, но мы должны понимать, теория — это одно, если вы без практики будете как бы выйдете и попробуете представить свою идею, то 50 на 50, да, сможете ли вы воодушевить аудиторию и инвесторов в будущих. Поэтому я верю только в практику, особенно, ну, хотя мы строили и строим экономику знаний, но знания очень быстро морально устаревают сейчас, и очень важны практические скиллы. Необходимо не только теоретически прокачивать корочку головного мозга, но также и приобретать именно такие вот навыки, которые 100% вам самому скажут, что вы специалист в этой области.
За последние лет 10, да, вот такой скоро мы питчингов коснулись, да, и, так сказать, умение самопрезентации, да, насколько ученые, вот люди из мира науки, научились говорить на, скажем так, простом и коммерческом языке. Здесь же можно же отследить тенденцию.
Да, я понимаю, что это то, что нужно каждому ученому обязательно. Сегодня у нас появляются такие научные стендапы, такие батлы, где ученые, ну, могут вкусно заинтересовать аудиторию в том, чем они занимаются. Это безумно важно для популяризации вообще науки, потому что у нас стереотипное мышление до сих пор, у масс, я имею в виду, и у нас, у всех, ученые – это такая дама в очках, с пучком на голове.
За 60.
Да, и за 60, да. Вот, соответственно, как раз такие вот новации, они обязательны для того, чтобы мы донесли идею, что ученым быть классно, модно, это не затертым портфелем ученый, да, который как бы просто как фанат идет как бы и в лабораториях творит эту науку. Нет, это достойно, это классно, это комфортно, это вот эта вот интересная, красивая картинка даже в Инстаграм. Потому что мы становимся визуалами, и нам нужны успешные образцы в сфере науки в том числе. Поэтому я голосую только за то, чтобы мы были активны именно в популяризации успешного образа молодого ученого. Молодого ученого среди женщин в том числе.
Сейчас поговорим про женщин. А вот этот успешный образ молодого ученого, насколько он соотносится с реальностью?
Так, ну вот это вот очень классный вопрос, потому что, вот, например, на встречах со школьниками лет 5 назад в составе молодых ученых, мы обязательно задавали вопрос, да, а кем вы хотите быть? И очень многие говорили, ребята, чиновниками. Да, мне казалось, ну почему, ну хотя бы предпринимателями. Нет, говорили, чиновники, это классно.
Потому что чиновники распределяют ресурсы.
И распределяют ресурсы, да, и там продолжение может быть в разных вариациях. Вот, и мы пытались доказать, да, и просто вопросами, вот посмотрите на нас, мы успешны, на ваш взгляд? И нам говорили, вы успешны. А почему вы не хотите быть такими, как мы? Такими, как мы, как вы, мы хотим. А вот такими, как вот образ ученого у нас в головах, мы не хотим быть. Соответственно, нужно показывать, и сегодня есть множество площадок, YouTube, например, да, когда можно вкусно и красиво и классно рассказывать о химии, и у тебя будет аудитория более миллиона рублей. Ой, миллионы и рублей в том числе. Монетизация, да, тоже приходит, если ты становишься популярным. Вот, ну, миллионы человек, да, например. Вот, и, соответственно, это очень важно. Но сегодня жизнь молодого ученого, она более простая, чем, например, лет 10 назад. Потому что сегодня есть возможность получения грантов для молодых ученых. Это президентские стипендии, например. И сейчас, буквально на днях, президент подписал новый указ от получения аспирантами дополнительных стипендий. Это здорово, это классно. Когда я пришла в науку, я сделала тогда вот правильный стратегический ход в плане того, что я понимала, что она будет развиваться. Это был 2010-2011 год. Тогда не было тех инвестиций, которые делаются сейчас. Сейчас есть площадки, где раз в год, как, например, вот сейчас проходит в Сочи уже третий форум молодых ученых, то мероприятие, где можно встретить единомышленников не только из России, но и из других стран, где можно увидеть реально лучших ученых, пообщаться с ними и в неформальной обстановке тоже, побывать на слэме, например, студенческом, или на батле, да, увидеть и услышать, познакомиться, сколлаборироваться и придумать новый какой-то междисциплинарный проект, получить на него еще и деньги грантовые, да, и тогда всем будет счастье. Таких площадок было очень-очень мало 10 лет назад, сейчас их множество, и нужно ими пользоваться, всеми этими возможностями, поэтому я даже завидую молодым ученым, и даже есть такой, знаете, диссонанс и диспропорция, когда некоторые молодые ученые, буквально аспиранты, получив хороший грант, их зарплата в совокупном соотношении становится даже больше, чем, например, у доцента или профессора. Это здорово, это классно, это вот как раз тот потенциал, который будет развивать в будущем науку. Я только ратую за такие мотивации.
Мотивации хорошо. Давайте поговорим о том, что может быть не очень хорошо с вашей точки зрения. Что можно улучшить? Ну, типа, всегда есть что улучшать. Угу. Вот, и мы периодически задаем этот вопрос в студии о том, а вот что в вашей конкретной отрасли можно изменить?
То, что касается высшей школы в целом, что же можно изменить? Я фанат развития международного сотрудничества. Да? То есть это то, чем мне нравится заниматься. И я рада, что, несмотря на сложности в геополитической сфере и такой вот разворот на восток, сейчас есть возможность устанавливать коллаборации. И в научном плане тоже. Да, это, конечно, Индия, Китай. Вот буквально 3 недели назад я прилетела из Индии, участвовала в глобальном форуме. Россияне, российские ученые — это не изгой ни в коем случае сейчас. И мы готовим с коллегами 2 заявки на грантовые конкурсы, в том числе РНФ, по обеспечению продовольственной безопасности, да, потому что Индия, все понимаете, что это страна сейчас номер один по количеству населения, обогнали Китай, сталкиваются с проблемами именно климатическими, загрязнения окружающей среды. В принципе, проблемы продовольственной безопасности, импортозамещения и технологий в сельском хозяйстве, они очень важны, и, соответственно, для меня сейчас это вот новый виток именно в науке для себя, потому что если посмотреть мой научный путь, да, это такой вот ступенчатый, наверное, и я прокачивала свои скиллы в разных областях. Сначала это был геобрендинг, продвижение территории, затем я перешла на регионалистику больше и на стратегическое развитие территорий. Затем в моей жизни появился туризм, я заведовала кафедрой турбизнеса. И сейчас я занимаюсь вот как раз больше менеджментом. Поэтому то, что касается международного сотрудничества, есть возможности. И вот все зависит от человека. Да? Можно смотреть на мир и видеть только ограничения, либо изыскивать эти возможности. И они есть всегда, даже в кризисные моменты.
Если так очень сухо подытожить, то, грубо говоря, появилась проблема с выстраиванием международной коммуникации, но вы решаете эту проблему, просто взглянув на ситуацию с другой стороны.
Да, все верно.
Это так, чтобы не было вопросов там, у наших зрителей, слушателей. Напоследок поговорим о роли женщин в науке. Вот, о проекте про молодых женщин-ученых.
Да, которым я занимаюсь уже на протяжении 7 лет. Начало было положено в Екатеринбурге 7 лет назад, тоже силами советов молодых ученых, ведущих вузов, мы решили создать конкурс для девушек, молодых девушек до 35 лет, которые увлечены наукой. У нас была номинация, и сейчас существует для школьниц, для студенток и, конечно же, для маститых ученых. Потому что у нас есть номинация еще и для молодых докторов наук до 40 лет. Но очень удивительные кейсы, особенно сейчас, мне кажется, вот когда много говорят о демографической ситуации в стране, о годе семьи в нашей стране. вопрос материнства среди ученых, он становится тоже очень-очень актуальным, потому что ну, семейные проблемы, бытовые проблемы, они, конечно же, очень часто откладывают время защиты диссертации, например, для девушек, да, или, например, выбор падает, да, в другую сторону, и девушки отказываются продолжать свою научную карьеру. И при этом, если мы посмотрим, например, на такое вот гендерное равенство, неравенство, да, то, конечно же, наука сегодня становится, ну, с таким более женским лицом, 38% женщин в науке. Но если мы посмотрим на количество академиков Российской академии наук, всего лишь 2,5% среди них женщины. Да, то есть мы видим, что когда мы перемещаемся по карьерной лестнице, женщин становится все меньше, 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 меньше. Вот, поэтому такие вот кейсы вот в рамках 7 лет конкурса, который сейчас мы хотим масштабировать, да, и сделать его международным, есть такой вот международный день даже женщин и девочек в науке, его празднуют 11 февраля, вот, поэтому это вот уже после 5 февраля такого дня российской науки, во всем мире празднуется такой день. Естественно, классный кейс был, когда 7 лет назад, в 17 году награждали девушку, у нее было на тот момент 3 ребенка, ей было 34 года, она была кандидатом медицинских наук и гинекологом. В этом году мы уже награждали ее в номинации Гран-при как доктора наук до 40 лет с 4 детьми, вы представляете? То есть это просто классный пример, как женщина может вырасти за эти 7 лет. Да? Она как бы и ребенка родила, и еще доктором наук стала. Это, конечно же, классно, потому что иногда скептически, ну, на протяжении столетий, конечно же, женщины в науке относились, ну, очень так консервативно и скептически. Сейчас, когда изобретение девушек, например, одна из участниц изобрела новый минерал. Вот как вы думаете, можно ли в наше время выявить новый минерал? Кажется, невозможно.
Нет, я думаю, что возможно. Тут как вот. Бы люди разные сидят против да. меня, так что я думаю,
да,
что...
Да, и вот это вот, знаете, вот безумно радует. И вот хочется рассказывать о таких примерах. Они должны вдохновлять молодых девочек, девушек, когда они учатся в школе, в вузе, чтобы они сделали направление, да, что есть такие кейсы, такие примеры, когда можно на самом деле приращивать хотя бы на миллиметр вот это вот научное знание мировое. Это очень классно и круто, что мы это можем делать. Вот, поэтому вам огромное спасибо, что даете возможность говорить о науке просто.
Вам спасибо, что находите время прийти. Я считаю, что на самом деле как это, нет горя от ума. Одно другому не мешает, можно быть в балансе, как это говорится, там, и заниматься исследованиями, и заниматься семьей. Это же, как сказал один из докторов, который сидел напротив, мне понравилось, говорит, это же не происходит в момент. У тебя же нет такого, что ты проснулся, у тебя сразу 4 ребенка. Нет, оно же постепенно идет.
Все верно.
Вот. Ну и также по карьерной лестнице тоже постепенно двигаешься, поэтому ко всему можно подготовиться. На этой замечательной ноте спасибо большое. У нас была Ольга Ергунова, кандидат экономических наук.
Спасибо вам большое.
Да, специалист по стратегическому управлению. Да, спасибо вам большое. Было приятно.
Очень приятно познакомиться.
Всем пока.
Пока-пока.